Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Иоанна. Повышение эффективности служения верующего. Часть первая.
Сестры, снова быть с вами, снова открыть Слово Божие для того, чтобы продолжить изучение Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна. Я изучаю Евангелие от Иоанна с 2005 года. И прошел две трети, осталось совсем немного, одна третья часть, вот с 15 главы до 21, до конца, как раз остается одна третья часть Евангелия от Иоанна. Так что, я думаю, не пройдет и совсем несколько лет, и мы закончим эту книгу Нового Завета для того, чтобы начать изучать следующую. Открывайте, пожалуйста, вместе со мной Евангелие от Иоанна. Мы начинаем 15 главу. В конспектах для проповедников, которые я пишу одновременно с тем, что как проповедую, это будет третий том. То есть первый том мы уже издали, второй том уже написали, но еще не издали. И вот здесь третий том мы начинаем с 15 главы. С 15 главы. Сегодня нам предстоит изучать замечательную метафору, очень красивую метафору, такую, я бы сказал, роскошную метафору. Метафора, Христос говорит, называя себя здесь виноградной лозой, отца виноградарем, истинно верующих плодоносными ветвями, лжеверующих бесплодными. Замечательная метафора. Давайте прочитаем эту метафору. 15 глава, стихи с 1 по 8. Мы будем рассматривать ее два воскресения. Нам понадобится два воскресных богослужения, чтобы рассмотреть все 8 стихов. Сегодня мы остановимся только на первых трех. Но прочитаем весь отрывок. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Аминь». Я напоминаю вам, друзья, что вот все события, которые мы рассматриваем сегодня, разворачиваются в последний вечер земной жизни Христа. Последний вечер земной жизни Христа. Несколько мгновений до ареста. Через короткое время Спаситель должен быть арестован. Он собрал учеников в горнице и совершил там Пасху, омыл ученикам ноги, предатель Иуда ушел, Христос установил свою заповедь, вечерю Господню. И вот теперь Иисус говорит в конце 31 стиха 14 главы: «Встаньте, пойдем отсюда». Спаситель вместе с учениками встают и уходят из горницы, в которой разворачивались события 14 главы, 13 главы. Они встают и уходят из этой горницы. И по дороге, по пути от горницы к Гефсиманскому саду Иисус рассказывает вот эту метафору о виноградной лозе. И все, что сказано в 15, 16 и 17 главах, все это произнесено Спасителем по пути от горницы до Гефсиманского сада. Метафора произнесена по дороге. Некоторые исследователи считают, что Спаситель вышел с учениками из горницы и увидел виноградную лозу. Увидев ее, Спаситель стал рассказывать эту метафору: «Я есть виноградная лоза, а отец мой виноградарь» и так далее. Для учеников это было очень понятное сравнение, потому что почва и климат Палестины были благоприятны для выращивания винограда. Виноград рос по всей Палестине, поэтому каждый из учеников многократно мог видеть лозу, лозы, мог видеть работу виноградарей. Очень простое, понятное сравнение. Я думаю, сегодня, если бы Спаситель, может быть, делал такое сравнение, или, может быть, я бы делал такое сравнение, я бы несколько другой привел пример, потому что не всякий знаком с работой виноградаря. Я бы, наверное, сделал, знаете, какое сравнение? Я бы сравнил электрическую сеть и какой-то электрический прибор с вилкой, которая втыкается в эту сеть. Точно так же, как прибор не может работать, не будучи подключенным к сети, точно так же верующий не может приносить плода, если у него нет связи с Иисусом Христом. Но тогда не было электричества, не было электрических приборов. И самая лучшая, понятная для учеников метафора – это действительно связь ветви с лозой. И Христос говорит этим простыми словами, понятными для всех. Он сравнивает себя с виноградной лозой, Бога Отца с виноградарем, истинных учеников с плодоносными ветвями, ложных учеников с бесплодными ветвями. Какой же здесь самый главный урок? Какой же самый главный урок вот этой метафоры? Здесь множество уроков, но самый главный урок, я думаю, таков. Он подчеркивается в конце этой метафоры, в 8 стихе. В 8 стихе. О нем идет речь постоянно, но резюме такое, если хотите, в 8 стихе. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода». Урок главный такой. Бог Отец постоянно трудится, работает, подобно трудолюбивому, заботливому виноградарю, над тем, чтобы истинно верующие, благодаря тесной связи с Иисусом Христом, приносили более и более плода. Господь желает, чтобы наша жизнь была плодоносной. Это основной урок данной метафоры. Бог желает, чтобы вы были максимально эффективны в служении Ему. Пожалуйста, думайте, ломайте голову, как мне построить свою жизнь, что еще мне нужно изменить в моей жизни, чтобы приносить более плода, от чего мне нужно отказаться, к чему мне нужно стремиться, чтобы стать более плодоносным. Подумайте, как страшно оглянуться назад перед чертой вечности и увидеть себя бесполезным, бесплодным для Бога. Я знаю нескольких пастырей, которые всю свою жизнь занимались служением, трудились, что-то делали. Большая деятельность. Я задавал им простой вопрос. Покажи мне хотя бы одного человека, которого, на которого ты повлиял, и он стал действительно благочестивым верующим. И он не мог показать. Это действительно очень печально. Это очень печально. Конечно, иногда мы проповедуем, люди не каются, я понимаю эти вещи. Но подумайте, пожалуйста, о своей жизни. Приносите ли вы добрые плоды для Бога? И если вообще нет никаких плодов, и о том, что такое плод, мы поговорим чуть позже. Но если нет вообще никаких плодов, это очень страшно. Это признак неверующего человека. Признак бесплодной ветви. Признак Иуды, который здесь подразумевается под бесплодными ветвями. Но настоящий христианин, он старательно заботится о том, чтобы быть полезным. Он прилагает все усилия, он стремится стать более эффективным в служении Богу. Помните, что говорит Павел Филиппийцам 3:14? «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». То есть я хочу быть похожим на Него, я хочу стать лучшим в отображении Христа. Я хочу быть максимально полезным. И Бог работает над этим. Вы, наверное, слышали о Джонатане Эдвардсе, знаменитом, известном пастыре. И в юные годы он написал 70 резолюций, 70 намерений, согласно которым он собирался жить. И 63-я резолюция гласит так. «Представим, что на земле в одно время есть один настоящий христианин, во всех отношениях соответствующий этому наименованию, в котором христианство всегда сияло подобно светильнику, и который был бы образцом совершенства и добродетели, с какой стороны на него ни посмотри, намерен стараться изо всех сил, чтобы в моем поколении этим человеком был я». Если есть самый лучший христианин, я приложу все усилия, чтобы им был я. И он приложил. Он прожил жизнь так, чтобы быть максимально эффективным. Он физически нагружался для того, чтобы ему лучше изучать Писание. Он не ел пищу, которая склоняет его ко сну, чтобы это не мешало ему изучать Писание. Он жил по строгому расписанию. Он многие годы работал, плодотворно работал. Он хотел изо всех сил. Я хочу быть плодотворным для Бога. Я хочу принести больше плода, еще больше. Как я могу еще больше? Я уже приношу плоды, но что мне надо изменить, чтобы приносить еще больше? И когда я буду приносить еще больше, я не буду удовлетворен, я буду ломать голову над тем, как еще больше приносить. Вот сердце возрожденное, вот сердце христианина, вот сердце, любящее Христа, сердце, которое желает быть действительно плодоносной ветвью. И все любящие Господа стараются прожить именно такую жизнь. Для достижения этой цели нам необходимо ясно понимать, что делает Бог для повышения нашей плодоносности, где Его труд, и что должны делать мы, где наша ответственность. Сегодня мы поговорим о том, что делает Бог для повышения плодоносности служения верующего. А в следующее воскресенье поговорим о нашей ответственности. Что должны делать мы, чтобы быть более эффективными в служении Богу? Итак, сегодня мы получим ответ на первый вопрос. Труд Бога. Что делает Бог? Что делает Бог для повышения служения верующего? Труд Бога. Стих 1-3. Труд Бога. Стихи с 1 по 3. Они описывают работу Бога. И здесь мы, говоря о том, что делает Бог, мы немножко разделим еще на два подпункта. Что делает Бог Сын и что делает Бог Отец для повышения эффективности служения каждого настоящего христианина. И мы начнем с работы Сына. Первая часть первого стиха. Стих 1а. «Я есмь истинная виноградная лоза». Что делает Бог Сын, чтобы увеличить эффективность нашего служения, плодотворность нашего служения. И Христос говорит: «Я есмь». Это седьмое и заключительное заявление Иисуса Христа о своей божественной сущности, после которого Спаситель добавляет какую-то метафору. Он уже говорил: «Я есть свет, я есть пусть истина и жизнь, я есть хлеб». И вот теперь седьмое заявление: «Я есть истинная виноградная лоза». И этим заявлением Христос показывает свое смирение перед Отцом, так как называет его виноградарем, и показывает тот труд, который Он совершает в жизни каждого верующего, делая его более плодотворным. Какой Он труд совершает? Об этом несколько позже. Сейчас я хотел бы обратить внимание на вот это слово «истинная виноградная лоза». Христос говорит: «Я есмь истинная виноградная лоза». Вас это не удивляет, это выражение? Когда еврей это услышал: «Я есть истинная виноградная лоза», это было революционное заявление. Он был готов упасть, услышав такие слова. Знаете почему? Смотрите, Иисус говорит: «Я есть истинная лоза». А что есть ложная? Кто же тогда ложная лоза? Если ты истинная, кто же тогда ложная лоза? Кто является не истинной, не настоящей лозой? Позвольте вас спросить, кого Писание еще называет лозой? Израиль. Если ваш ответ Израиль, вы не ошиблись. Писание называет Израиль лозой. В Ветхом Завете Израиль многократно был назван лозой. Исаия 5:17. виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. Иеремия 2:21. Я посадил тебе, насадил тебя, как благородную лозу. Иезекииль 19:10. Твоя мать была, как виноградная лоза. И так далее. Лоза была образом Израиля. Вот вы видели когда-нибудь канадский флаг? Какой там рисунок? Кленовый лист, да? Это их образ. Так вот, лоза была образом Израиля. Когда человек видел лозу, он понимал, речь идет об Израиле. Лоза была даже эмблемой монет маковейских в течение определенного времени. В Иерусалимском храме лоза была украшением над входом в святилище. Лоза – это Израиль, всем понятно. Не вопрос. Лоза – это Израиль. Отец заботлив винограда. Эти образы утверждены глубоко в Ветхом Завете. И вдруг Иисус говорит, истинная греческая алифинос, то есть подлинная, настоящая лоза – это я сам. Революционное заявление, удивительное заявление. Как понимать? Дело в том, что Израиль, как и многие другие прообразы Ветхого Завета, лишь указывали на какие-то новозаветные истины. Израиль был лишь тенью лозы, настоящая лоза Христос. И Израиль был лишь тенью лозы, которая должен указывать на Христа. Но Израиль не справился с этой функцией. И ко времени пришествия Господа Израиль не только не указывал на Христа, но что делал? Отвращал людей от Христа. Следуя учению фарисеев, первосвященников, нельзя было прийти ко Христу. Следуя их учению, нельзя было спастись. Никодим, учитель Израиля, 3 глава Евангелия от Иоанна, он не только не знал, что такое рождение, не только не был сам рожден свыше, но даже не знал, что это такое. Израиль превратился в выродившуюся лозу. И, кстати, в Ветхом Завете Бог многократно обличал Израиль и говорил, что я уничтожу тебя, как лозу. Итак, Израиль не выполнил свою функцию указателя на Мессию. Израиль был отступившим от Бога народом, который проповедовал лжерелигию во времена Христа, законничество, человеческие достижения, обряды, ритуалы, заповедь на заповедь, все эти человеческие вещи, которые лишь стимулировали гордыню человеческую. И вся эта религиозная система с храмами, синагогами, комментариями, проповедями, песнями, церемониями была ложной, отступнической, сатанинской религией. Мертвый иудаизм, Израиль, следовавший за лжепастырями, фарисеями и первосвященниками, находившийся в этой ложной религии мертвого иудаизма, превратился в ложную лозу. И Иисус говорит, настоящая лоза, дающая связь с Богом, делающая плодотворным для служения, это я. По сути, он говорит ученикам следующее. Если вы будете следовать религии иудаизма, вы не будете полезны для Бога. Но если вы хотите приносить плоды, вам нужна связь не с этой мертвой религией дел, вам нужна вера в меня, вам нужна связь со мной. Я лоза! Для фарисеев, первосвященников это наглость. Ты лоза, лоза это мы. Лоза это мы, сидящие на седалище Моисея. Но Христос говорит, лоза это я. Я настоящая, я истинная лоза. И эта лоза обеспечивает верующих способностью служить Богу. Подобно тому, как живительные питательные соки через лозу поступают на плодоносные ветви, точно так же через Христа верующие получают возможность служить и приносить добрые плоды для Бога. Вся возможность служить только через Христа. Возможность приносить добрые плоды для Бога только через Христа. Это очень важно, друзья. Я вам хочу сказать, любой человек, который хочет угодить Богу религией человеческих достижений, человеческих дел, традиций, сакраментализма, обряда, ритуалов, находится вне истинной лозы. Так? Он находится вне истинной лозы. И он думает, что он служит для Бога, но он бесполезен для Бога. Иисус говорит в 6 главе, «Кто не пребудет во мне, извергнется вон». Вне меня нельзя быть полезным для Бога. Вне истинного Иисуса Христа, Бога, Божьего Сына, нельзя быть полезным для Бога. Все бесполезно. Бесполезны все эти храмы, бесполезны все эти ритуалы, все эти обряды, все эти жертвы, все эти мучения. Все бесполезно, если вы вне лозы. Вопрос, но как? Каким образом? Мы понимаем, каким образом ветви получают питательные соки от лозы. Но вопрос, как мы получаем, что мы получаем от Христа, чтобы быть полезными для Бога? Ну, первое, что мы получаем, без чего нельзя быть полезными для Бога, это рождение свыше, так? Рождение свыше через истинную лозу Сына. Второе, что мы получаем от Христа, мы сразу же вместе с рождением свыше, мы получаем отвращение от ложной религии законничества, от этой любой подделки истинной лозы. Третье, что мы получаем, Святого Духа, утешающего и дающего возможность понимать Писание, Иоанна 14:26. Смотрите, как много мы получаем через этот канал, через эту лозу Христа, спасение, отвращение от лжи религии, законничества. Получаем Святого Духа, утешающего, дающего возможность понимать Писание. Что еще мы получаем? Мы получаем дары Духа, 1 Коринфянам 12 глава, которые дают нам возможность служить Богу в церкви и быть плодоносными. Что еще мы получаем от Христа? Ефесянам 4:11-15. Мы получаем пастырей, учителей, наставников. Это дары от Бога, которые опять же от лозы исходят, которые учат нас, наставляют, делают нас способными противостоять лжеучениям, чтобы мы не были младенцами, которых колеблет ветром то в правую, то в левую сторону. Вот что дает нам Христос. Вот труд Бога Сына по повышению эффективности служения верующего. Он как лоза питает верующего, питает верующего, Духа Святого дает, дары Духа дает, отвращение от лжи, возрождение дает, служителей дает, дает все, чтобы мы были более эффективны. Вот она, работа Сына. Но большее наше внимание сегодня будет сосредоточено на работе Отца. Прочитаем следующие стихи. Стих 1, Б, 3. Работа Отца. Что же делает Отец? Мы уже поговорили о лозе, теперь поговорим о виноградаре. Что же делает Отец? А Отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово мое, которое я проповедовал вам. Мы видим здесь работу Отца. И первое, что бросается в глаза, Отец назван виноградарем. Но что вы об этой профессии думаете? Она похожа, ну, если так не вдаваться, это кажется, что что-то вроде такого садовника, который не перетруждается. Но это на самом деле не так. Виноградарь – это человек, который много и тяжело работает. Если Христос говорит «Отец мой виноградарь», здесь идея тяжелой работы. Тяжелой работы. Отец тяжело работает, много работает, чтобы сделать вас плодоносными в служении. И всякий, кто знаком с работой виноградаря, он знал, что это тяжелый труд. Только для того, чтобы насадить виноградник, нужно было много усилий. Виноградники обычно располагались в Израиле на склоне гор. Для того, чтобы потоки вод не смывали, посаженное, строились террасы. Виноградарь должен был все это организовать, если это его виноградник или его наняли в самом начале. Он должен был очистить землю от камней, он должен был устроить террасы. Для того, чтобы животные не вытаптывали виноградник, его обычно огораживали забором, посередине ставили башню, устраивали точило, специальный такой пресс для отжима виноградного сока, прежде чем позволить винограду плодоносить, виноградарь три года обрезает лозу и не разрешает ей плодоносить. Три года он ее обрезает, не разрешает ей плодоносить, чтобы она набралась сока, чтобы она набралась силы. И только после этого он позволяет ей принести плод. Это только чтобы организовать виноградник. Уход за виноградником был тяжелым, трудоемким делом. Нужно было рыхлить землю, удалять из нее сорняки. Плодоносные ветви нужно было подпирать подпорками, чтобы они не ломались или не ложились на землю. Первые грозди созревали к июлю, но основной урожай собирали в сентябре или в начале октября. В пору сбора урожая работы было так много, что виноградарь обычно ночевал в винограднике для того, чтобы защитить его от непрошенных гостей, кстати. Не только для того, чтобы работать, но и чтобы еще защищать от непрошенных гостей, чтобы кто-то другой не собрал урожай раньше. Также виноградарь работал, чтобы повысить плодоносность виноградника. И обычно он использовал здесь два способа. Он обрезал бесплодные ветви обрезаются, чтобы вся сила лозы была направлена на плодоносные ветви. А плодоносные ветви очищаются, чтобы вся сила лозы была направлена именно на плод. Не просто на листья, а именно на сам плод. Господь сравнивает Бога Отца с таким виноградарем, заботливым работником, который много работает, удаляя лжеверующих и очищая верующих, чтобы вся сила лозы была направлена, вся ее мощь была направлена на плод. И как мы видим из этой метафоры, Христос говорит, Отец удаляет, подобно виноградарю, двумя способами. Он удаляет лжеверующих, он повышает эффективность урожая виноградника двумя способами. Он удаляет лжеверующих и очищает истинно верующих. Поговорим об этом более подробно. Работа Отца над нами. Что Он делает с церковью? Что Он делает с нами, чтобы мы были более эффективными? Первое, что нам мешает приносить плоды, это лжеверующие. Если среди нас есть лжеверующие, они мешают приносить плоды. И Отец их удаляет. Удаление лжеверующих. Стих 1, Б, 2. «Отец мой виноградарь, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Он отсекает. Обычно виноградарь работал руками и ножом. Руками и ножом. Он какие-то мягкие ветви отламывал, а твердые ветви он подрезал. Стремясь увеличить нашу плодоносность, Отец удаляет лжеверующих. Очень просто. Отсекает, удаляет лжеверующих. Простое предложение. Но здесь возникают непростые вопросы. Четыре вопроса у меня здесь возникло. Как распознать этих лжеверующих? Что для них означает удаление с позиции вечности? Как оно осуществляется на земле? И каким образом это удаление лжеверующих повышает эффективность настоящих верующих? Давайте разберемся со всеми этими вопросами. Как распознать лжеверующих? Тех, кого Отец удаляет. Вы думаете, это легко? Это не очень легко. Лжеверующих распознать не очень легко. Главный образ бесплодной ветви здесь Иуда Искариот. Так, да? Иуда Искариот – это главный здесь прототип, если хотите, главный образ. Христос просто хотел объяснить ученикам, что происходит. Иуда ушел, приближается предательство, чтобы они не были в замешательстве. Христос пытается им объяснить, что происходит. И они не должны пугаться того, что Иуда предатель. Они должны были просто понять, что это работа Отца по удалению бесплодных ветвей. И Он удаляет лжеверующих. Их распознать непросто. Иуда был очень похож на настоящего ученика. Согласитесь? Он был так похож на настоящего ученика, что ему доверили сокровищницу. Он был кассир. В служении Христа он был кассир. Христос, когда вышел на служение, он занимался какой-то работой, какой-то бизнес у него был? Нет, он никаким бизнесом не занимался. Он полностью посвятил себя служению. И ученики занимались каким-то бизнесом? тоже никаким бизнесом не занимались. Они полностью посвятили себя служению. Им нужны были средства для существования? Да, нужны. И у них был ящик, куда люди, желающие поддержать служение Христа и учеников, опускали монеты, опускали деньги. И секретарем, ответственным за этот ящик, был, по мнению, наверное, учеников, самый порядочный, честный человек, на которого ничего плохого не подумаешь, это Иуда Искариот. Ему дали этот ящик. То есть он был лжеверующим, но он был таким хорошим конспиратором, что никто не мог догадаться, что он бесплодная ветвь. И даже на ужине, вот на этом, о котором мы только что говорили, вот в предыдущих проповедях, когда Христос сказал, один из вас предатель, никто на Иуду не мог подумать даже близко. Когда Иуда уже ушел, он уже ушел. Ну, можно было бы догадаться, но может, он предатель, не выдержал такого напряжения. Все подумали, да нет, наверное, пошел о нищих заботиться. Какой актер, какой игрок, какой лицемер. Так что выявить лжеверующих непросто. Они маскируются под настоящих учеников. Для маскировки используются членство в церкви, религиозные слова, даже участие в каком-то служении, пусть видно. Они говорят, мы верующие, мы любим Христа. Основное отличие настоящих учеников от ложных можно определить одним словом. Плод. Плод. Очень просто. Плод. Нет плода. Лжеверующие бесплодны. Они могут имитировать плодоношение, но не могут принести истинного плода. Что же такое истинный плод? Истинный плод – это служение ради славы Божьей. Истинный плод – это искреннее послушание Богу. Истинный плод – это верность Писанию. Истинный плод – это вера, которая сохраняется, несмотря на скорби, испытания, болезни, отвержения, страдания. Человек проходит через все это, а вера во Христа остается. Вот это настоящий плод. У лжеверующего, который сталкивается с испытаниями, искушениями, вера исчезает. У него нет настоящего плода. Истинный плод – это влияние, оказываемое на людей в церкви, в семье, в обществе, спасение грешников, их духовный рост. Лжеверующие бесплодны. Они не могут принести такого плода. Новый Завет много говорит о таких лжеверующих, которые маскируются под настоящих. Луки 6:46. Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю? 1 Иоанна 2:4. Кто говорит, я познал его, а заповеди его не соблюдает? Тот кто? Лжец, и нет в нем истины. Послание к Титу 1:16. Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются от него, будучи гнусны и непокорны, и не способны ни к какому доброму делу. Бесплодные верующие, нет плодов послушания Богу. Их вера какая? Иакова 2 глава. Мертвая. Их вера подобная вере бесов, которые тоже говорят, мы верим, а дел нет. Дел праведности нет. Бесплодные ветви. Но здесь возникают, некоторые спрашивают, бесплодные ветви – это верующие, которые потеряли спасение. Слышали такое? Бесплодные ветви – это верующие, которые потеряли спасение. Так ли это? Нет, это не так. Под бесплодной ветвью подразумевается здесь в первую очередь кто? Иуда, да? Что Иуда потерял спасение? Что Иуда был спасенным, а потом потерял спасение? Так? Я слышал проповедь председателя Баптистского союза. Он был в свое время председателем Баптистского союза, Советского союза еще. Сплошные союзы. И он убеждал нас, что Иуда был верующим, и он потерял спасение. И все, что нужно было, очень просто, чтобы опровергнуть эту позицию, просто прочитать, что сказано в 6 главе. 6 глава, стих 64. «Но есть из вас некоторые неверующие», Христос говорит об Иуде, «ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие, кто предаст его». Иуда никогда не был верующим. Он от начала был неверующим. Иисус знал это с самого начала. Так что бесплодные ветви – это неверующие, которые потеряли спасение. Бесплодные ветви – это лжеверующие, которые, подобно Иуде, маскировались под настоящих христиан, но потом их нечестие стало очевидным для всех. В 10 главе Иисус говорит, что «Я храню своих овец, и никто не похитит их из руки моей». Бесплодные верующие – это лжеверующие. Они никогда не были рождены свыше. Итак, мы разобрались с вами, как распознать лжеверующих. Их распознать по тому есть ли у них плод. У лжеверующих нет плодов праведности. Они не могут жить благочестиво, не могут жить свято. Их жизнь – это сплошной поток греха, смешанного с религиозной маскировкой. Еще один вопрос. Что же означает удаление с позиции вечности? Отец говорит, я удалю их. Христос говорит, отец удаляет. Что это значит? Это значит, что они попадут в ад. Стих 6. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, а такие ветви как ветвь и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Огонь – символ суда. Лжеверующие попадут в ад. Люди в церкви, которые не приносят доброго плода, попадут в ад. Они не христиане. Они называются христианами. Они называются верующими, подобно как Иуда. Они могут даже нести служение, но у них нет доброго плода. Такие ветви попадают в огонь. В ад. Не в чистилище они попадают. Не просто куда-то, где всем будет неплохо, нехорошо, в нейтральное состояние. Они попадают в ад. Огонь суда ждет бесполезного для Бога человека. Его бесполезность говорит о том, что он не возрожден. А как это на земле происходит? Как на земле Бог удаляет лжеверующих, чтобы повысить плодоносность служения верующих? Как? Какие у Бога способы? Но если говорить об Иуде, это как бы такой уникальный случай, Христос просто ему сказал, убирайся. Просто сказал, уходи. Так в 13 главе мы видим. Христос все сделал для его спасения, он обращается с ним как с почетным гостем. Иуда отвергает этот призыв. После того, как Иуда отвергает этот кусок, который Христос подавал ему, после этого куска в Иуду входит сатана. И тогда Христос что ему говорит? Уходи прочь. Что делаешь, делай скорее. Уходи отсюда. Тебе нет места среди нас. 30 стих. Иуда уходит в ночь. Он принял кусок, тот час вышел, а была ночь. Христос удалил лжеверующего. Ученики должны были в будущем понять, они еще не понимали, но в будущем они должны были понять, что Христос выгнал Иуду не просто так. Он выгнал Иуду, чтобы дать особое наставление ученикам, чтобы через удаление этого лицемера, религиозного обманщика, повысить плодотворность, плодоносность их жизни, их служения, их эффективность для Бога. Вот как Бог удалил Иуду. Как сегодня Бог удаляет лжеверующих, чтобы повысить эффективность служения верующего? Верующих как? Как сегодня Бог удаляет лжеверующих из нашей церкви, чтобы повысить эффективность вашего служения? Он это делает? Да. Как? Ну, мы знаем несколько текстов из 2 Тимофею 4:24. Мы знаем, что Бог делает это через обличительную, разъяснительную проповедь. 2 Тимофею 4:24. Обличительная, разъяснительная проповедь удаляет лжеверующих. 2 Тимофею 4:24. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением. Будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням. Значит, сегодня Бог удаляет лжеверующих через обличительную проповедь. Лжеверующие, религиозные лицемеры, они могут терпеть все. Традиции соблюдать, молиться, ходить они могут, песни петь, жертвовать они все могут. Знаете, что они не могут вынести? Они не могут вынести ясную, убедительную, обличительную проповедь Слова Божьего. Это для них нетерпимое зло. Они буквально раздражены, они возмущены. Как ты можешь стоять прямо и объяснять значение Писания так ясно и недвусмысленно, как будто истина только здесь и больше нигде нет? Это действительно так. Истина только в Библии, и больше ее нет нигде. Лжеверующие с этим не согласен. Религиозный лицемер это принять не может. И они уходят. Они уходят. Куда они уходят? Куда уходят лжеверующие, религиозные лицемеры, последователи Иуды от обличительной проповеди? Павел говорит, куда? Они будут уходить к проповедникам, которые проповедуют, но их не обличают, которые льстят слуху. Они пойдут и найдут себе. В греческом языке, интересное здесь выражение, используется не льстят слуху, а щекотать уши. Щекотать уши. Представляете, да, человек подходит, такой очень интересный образ. Человек приходит в церковь, и проповедник становится и щекочет его уши, и ему приятно. И он приходит здесь, ему говорят обличительное слово, ему неприятно. И поэтому он говорит, я не хочу испытывать дискомфорт, потому что я не хочу меняться, поэтому я хочу остаться таким же, какой я есть, но хочу испытывать приятно. Мне нужно просто поменять проповедника. И он идет к проповеднику, и тот делает ему вот так, и он говорит, ой, как хорошо. Мне нравится это. Ты можешь еще? Да, приходи, я сейчас сделаю еще. И еще можешь. И так всегда ты будешь. О, это замечательно для меня. Я хочу, чтобы это повторялось вновь и вновь. Бог удаляет лжеверующих через обличительную проповедь. Они не любят проповедь истины, но любят проповеди, которые ничего не утверждают, ничего не разоблачают, ни к чему убедительно не призывают. Любят тех, кто льстит слуху. Вот так Господь отрезает их. Он удаляет их через обличительную проповедь. Знаете, как он еще их удаляет? Через церковную дисциплину. Через церковную дисциплину. Когда мы отлучаем от церкви лжеверующего и отлучаем от церкви настоящего верующего. Знаете, в чем разница? Настоящий верующий обязательно он хочет примириться с церковью. Он хочет покаяться. Лжеверующий он не хочет покаяться. Не хочет. И он так продолжает годами жить в своем грехе. Он неверующий. И через это Бог удаляет его из церкви. Если есть такие лжеверующие, что с такой, знаете, толстым таким панцирем, которых обличительная проповедь даже не берет. Поэтому их нужно просто отлучить от церкви, как упорствующих в грехе. Когда они упорствуют в грехе, их нужно отлучить, и тогда они уходят. И когда они уходят, это повышает плодоносность верующих. Я скажу чуть позже как. Итак, через обличительную проповедь, через церковную дисциплину. Знаете еще как? Бог удаляет лжеверующих. Он допускает в их жизни обстоятельства, когда они падают в своем грехе, и это становится видно для всех, и они потом не хотят покаяться. 2 Тимофею 3, 8, 9. «Как Иоанн и Амврий противились Моисею, так и сии противятся истине. Люди развращенным умом, невежды в вере, но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось». Бог удаляет лжеверующих, допуская их публичное падение, чтобы всем стало ясно, что вся их религиозность – это просто маска, это игра. Бог срывает маски с религиозных лицемеров, допуская их публичное падение. И после этого падения религиозные лицемеры не хотят покаяться и не хотят примириться с церковью. Они продолжают играть в свою трубу до конца жизни, упорствуя в грехе, не желая обратиться, не желая обратиться. Вот как Отец удаляет лжеверующих сегодня. Через обличительную проповедь, церковную дисциплину и допуская их падения, после которого они хотят покаяться. О, тяжелая тема, да? Хорошо, немножко здесь позитивного. Как это становится для нас хорошо? Каким образом верующие через это становятся более эффективными? Вот так он удаляет лжеверующих. Но вопрос, каким образом это повышает плодоносность верующего? Каким образом удаление лжеверующих повышает эффективность служения верующих? Ну, понятно, как это в сельском хозяйстве. В сельском хозяйстве все понятно. Вот лоза, вот плодоносные ветви, вот бесплодные. Бесплодные ветви тянут соки с лозы. Естественно, плодоносным достается меньше соков питательных, и они приносят меньше плода. Виноградарь удаляет бесплодную ветвь, соки лозы не расходуются больше на них и направляются теперь на плодоносную ветвь, и урожай больше. Вот это как в сельском хозяйстве. А как в церкви? Каким образом в церкви удаление лжеверующих приносит к повышению плодоносности верующих? Но прежде всего это происходит благодаря тому, что источник отрицательного влияния исчезает. 1 Коринфянам 15:33. Худые сообщества развращают добрые нравы. Лжеверующие, находясь в церкви, создают вокруг себя определенную атмосферу, создают определенное влияние. И это влияние парализует служение даже верующих. И верующие становятся плотскими, слабыми, конкурирующими, соперничающими, глупыми и неэффективными для Бога. Лжеверующие создают атмосферу религиозного лицемерия, неискренних отношений, показной праведности, конкуренции на почве материальных ценностей, положения в обществе и церкви. Всем этим они заражают настоящих христиан, и настоящие христиане становятся бесполезными. И вот когда Бог удаляет таких лжеверующих, тогда настоящие христиане расцветают и начинают плодоносить. Даже вот в нашей церкви, когда я познакомился с ней поближе несколько лет назад, я увидел несколько людей, очень влиятельных людей, в молодежи даже были такие люди, которые были очень влиятельными, их все уважали, ими восхищались, им буквально заглядывали в рот. Но смотря на их жизнь, они были успешными материально, но смотря на их жизнь, я видел, что плода христианского у них нет. Это парализовало церковь. И когда Бог через обличительную проповедь и через церковную дисциплину удалил этих номинальных лидеров, этих лжеверующих, которые заражали конкуренцией, материализмом других христиан, то верующие расцвели. Не так ли? Так случилось? Верующие расцвели, и они стали более плодоносны. Поэтому Бог делает верующих более плодоносными, удаляя лжеверующих. И это происходит благодаря тому, что источник отрицательного примера уходит, и тогда верующие могут быть плодоносны. А до этого верующие заражены желанием подражать материализму лжеверующих, конкуренции лжеверующих, соперничеству лжеверующих. И они бесполезные люди. Итак, плодоносность верующих после удаления лжеверующих повышается, во-первых, так как источник отрицательного влияния исчезает. Еще плодоносность верующих повышается за счет удаления лжеверующих благодаря тому, что ресурсы церкви расходуются по направлению. Например, материальные ресурсы даже если взять. В церкви есть материальные ресурсы. Я был в одной церкви, и там до 30% средств церкви расходовалось на поддержку нуждающихся, это нормально. Но когда в этой церкви зазвучала библейская проповедь, то выяснилось, что большинство этих нуждающихся, они неверующие люди, они не любят истину, они не хотят работать, они не хотят напрягаться, они просто хотят жить лениво и получать поддержку. И что с ними случилось? Они ушли. Высвободилась определенная сумма денег. И эти ресурсы взяли и направили на миссионеров, на пастырей, на душепопечителей, на плодоносные ветви. То ресурсы материальные церкви уходили на бесплодные ветви, и плодоносные не могли приносить плода, так? А потом взяли у бесплодных ветвей эти ресурсы и направили на плодоносные. И плодоносные что? Больше плода стали приносить. Это же как в сельском хозяйстве, так и в церкви, точно так же. Дальше духовные ресурсы стали направляться больше на верующих. Смотрите, если в церкви целый блок лжеверующих, такая группировка лжеверующих, непослушных, наглых, дерзких людей, которые ведут себя неуправляемо, которые не почитают служителей, вообще неуправляемые такие люди, наглые, которые делают, что хотят, они не стремятся к святости, то... А в церкви есть определенные ресурсы, есть пастыри, учители, наставники, то эти ресурсы будут направлены на этих лжеверующих. Да? Их нужно останавливать, обличать, успокаивать, а они не успокаиваются, потому что они неверующие. Таким образом, все духовные ресурсы, силы, служители направлены на лжеверующих, которые не хотят меняться, а истинно верующие, которые хотят меняться, приносить плоды, они оказываются без пасторского внимания. Без пасторской заботы, без заботы наставников. И они не могут принести много плода. Но когда через обличение, проповедь, церковную дисциплину нежелающие покаяться удаляются, тогда силы служителей направляются на плодоносные ветви. И плодоносные ветви расцветают и приносят много плодов. Вот каким образом удаление лжеверующих приносит пользу верующим. Это большое благословение. Для того, чтобы повысить вашу плодотворность в служении, Бог удаляет лжеверующих. Если они останутся и не покаются, вы будете плотскими, бесплодными и неэффективными. Поэтому у них есть два пути – либо уйти, либо покаяться. Когда они уходят, мы вздыхаем легче. Нам жаль, что они не каются. Это здесь есть боль. Но здесь есть и радость, что эта бесплодная ветвь отсечена – Этот человек еще может покаяться, она еще не брошена в огонь, но, по крайней мере, она не забирает соки от плодоносных ветвей. Но этого еще недостаточно. Если Бог удалит из церкви всех лжеверующих, а такого никогда не будет, они всегда будут оставаться, просто их процент может быть ниже или выше. Если Бог удалит из церкви большой процент лжеверующих, это еще недостаточно для нашей плодоносности. Нужно еще нас самих почистить. Нужно еще нас самих почистить. Мы сами себе мешаем быть плодоносными. Поэтому обратимся к стихам 2, Б и 3. Бог не только удаляет лжеверующих, но еще и нас почищает. 2Б, 3. «И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода, а вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». Значит, нас нужно почистить. Мы нуждаемся в чистке. Мы подобны, если мы настоящие верующие, мы подобны этой ветви, у которой есть плод, завязался плод. Но на этой ветви плод завязался, но на этой ветви очень много бесполезных побегов. Бесполезных побегов. Листики. И больше ничего. И вот эти бесполезные побеги, они тянут соки. И наш завязавшийся плод, он остается плодиком, он не развивается. И поэтому виноградарь должен отломить эти побеги. Некоторые побеги становятся твердыми, если их долго не отламывать. Их уже не отломишь, придется отрезать ножом. И вот когда Бог все эти побеги удалит, тогда плод начнет увеличиваться, становится большим и красивым. От чего Господь нас очищает и с помощью чего Он нас очищает? Что являются этими побегами, которые мешают нам быть плодоносными? Это могут быть какие-либо грехи, повторяющиеся часто в жизни верующего. Это могут быть идолы сердца, вот они побеги. Здоровье, внешность, карьера, спокойная жизнь, дети, другой человек, кумир, деньги, удовольствие, развлечения, путешествия, приобретение вещей, домов, автомобилей. Все, что является вашей самой большой радостью помимо Бога, все, что вызывает у вас азарт, восторг, восхищение помимо Бога, это бесполезный побег. Все, что вызывает у вас наивысшее счастье, все, что конкурирует с Богом в вашей жизни, это бесполезный побег. Он мешает вам любить Бога. Вот люди иногда приходят ко мне и говорят: вот я вижу, как другие любят Бога, у них такие прям чувства ко Христу. Знаете, у меня этого нет. Ну нет, ну я понимаю, нужно любить Бога, ну чувств нет, ну любить же не заставишь себя. Почему у них нет чувств? Знаете, они растратили свои чувства на мелочные, пустые, второстепенные вещи этого мира. Они растратили их на вот свои вот эти соки, которые они получают от Христа, эти ресурсы, они растратили на пустоту. И поэтому до плода уже ничего не доходит. И поэтому нет чувств Богу, нет радости, нет восторга в служении Христу. Вот от чего Бог очищает верующих. От всех идолов сердца, от всех грехов. Есть идолы сердца, Бог будет работать. Не думайте, что Бог позволит вам, ваш идол сердца лелеять, что он возьмет его в какой-то мешочек там оденет и скажет: ну вот этот идол я тебе оставляю, пожалуйста, наслаждайся им, этого не будет никогда. Заботливый виноградарь, Бог, это земной виноградарь может не досмотреть, скажет: а, высоко тянуться, ну ладно, пускай же. Нет, Бог так не сделает. Бог обязательно все, что мешает, будет удалять, чтобы был плод. А как он удаляет? Ну, виноградарь, понятно, отламывает, отрезает. А Бог как удаляет все эти вещи из нашей жизни? Знаете? Но первый способ, здесь он в тексте показан, через проповедь Слова Божьего. Да? Бог удаляет от всего, что нам мешает быть эффективными, через проповедь Слова Божьего. Стих 3. «Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам». Бог очищает через проповедь. Ученики были спасены, возрастали в практическом освящении благодаря Слову. Господь и сегодня очищает вас через Слово. Когда вы читаете Писание, слушаете разъяснение Писания, вам необходимо измениться. Вот вы слушаете проповедь, и вы понимаете, вот от этого мне нужно избавиться. Это мне нужно оставить. Ясно, вы понимаете. Я говорю вам, вам нужно это оставить. Бывает у вас такое? Вот это нужно, это значит, нужно оставить. Если вы не оставляете, если через проповедь вы не очищаетесь, если руками ваш побег не сломать, так крепко он уже затвердил, не оторвать рукой. Что тогда? Пускай растет? Или еще следующий шаг? Следующий шаг – нож. Хотя Слово Божие – меч. Понятно, да? Следующий шаг – через скорби, через отцовское наказание. Если вы знаете, что Библия говорит, вам должны это оставить, вы должны измениться, но вы не оставляете, вы не меняетесь, добрый виноградарь вас не оставит. Ваше ощущение боли, когда идол отрывается, для него не так важно, чем ваша плодоносность. Поэтому вы будете испытывать дискомфорт, и Бог будет наказывать вас. Евреям 12:6. Господь, кого любит, того наказывает, бьет всякого сына, которого принимает. Если верующий невнимателен к предупреждениям Писания, невнимателен к предупреждениям служителей церкви на основании Писания, если он не желает оставить идола в сердце, греховную привычку, в таком случае Господь применит отцовское наказание для того, чтобы человек изменился и был плодоносным. В моей жизни я встречаюсь постоянно с такими людьми. У человека есть проблема, ему ясно говоришь, тебе нужно измениться, вот это оставить работу или что-то изменить, в семье какие-то отношения, тебе нужно изменить отношение к церкви, тебе нужно изменить отношение к служителям, тебе нужно вот здесь измениться, и показываешь, вот учение Библии. Человек говорит, и тишина не меняется. Были люди, с которыми я встречался регулярно, годами встречался, говорил. Они не меняются. А потом их жизнь превращалась в кошмар. Они говорят, там проблема, там Господь бьет, здесь Господь бьет. Ой, просто жизнь превратилась в ужас. И они говорят, вы не знаете почему? Они в недоумении, они не понимают, почему? Почему так происходит? Ответ очень простой. Отец очищает. Вы не хотели изменяться под воздействием слова, вы будете изменяться под воздействием отцовского наказания. Так? Если вы верующий человек, и вы не хотите меняться под воздействием слова, вы будете меняться под воздействием наказания. Но запомните, если вы верующий человек, и у вас есть проблема, и вы не меняетесь под воздействием слова, Бог никогда не позволит вам жить так. Не случится так, что Бог говорит, ты должен измениться, а вы говорите, о, да, должен измениться. Ну, давай так поживем. Такого не будет никогда. Если человек не меняется под воздействием слова и живет спокойно, и ничего у него не происходит, он неверующий. Потому что отцовское наказание не предназначено для неверующих. Поэтому, если вы верующий человек, и вы отвергаете обличение слова, знайте, Господь не оставит вас на этом. Он продолжит свой труд над вами, продолжит очищать вас от всего, что мешает вам быть плодоносными. Сегодня мы только начали рассматривать метафору о виноградной лозе, и мы увидели, что делает Бог для того, чтобы сделать нас более плодоносными в служении. Мы увидели работу Отца, работу Сына. В следующее воскресенье мы поговорим о нашей ответственности. Приходите в следующее воскресенье, будем говорить о нашей ответственности в том, чтобы быть более эффективными для Бога. Аминь. Помолимся.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!